В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Кинвале и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Ботюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Документу Мишеля исполнился месяц, но нацдвижение вовсе не торопится присоединяться к соглашению между партией власти и оппозицией.
Идет процесс перераспределения ответственности, и это уже реальный шаг для того, чтобы парламент заработал в полном составе. Мы ждем решения нацдвижения.
Больше технарей, меньше экономистов и юристов. Какова цель абхазского проекта «Ауасхыр»?
Цель этого проекта, с нашей точки зрения, говорит об этом, повысить в обществе интерес вообще к процессу образования, к процессу обучения.
Группу мониторинга аппарата народного защитника Грузии не пускают в Ниноцминский детский пансионат.
За души этих детей, за их судьбу, я несу ответственность перед Богом. И я считаю, что пускать в детский дом людей из того учреждения, которое требует узаконить однополые браки в Грузии, это тяжелейшее преступление.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
В среду в столице Исландии Рейкьявике прошла первая личная встреча глав внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. Министры обсудили широкий круг вопросов, включая предложение президента США Джо Байдена провести американо-российский саммит на высшем уровне. Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил встречу как конструктивную.
Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. Завалов очень много, разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать.
Представитель Госдепартамента заявил о том, что госсекретарь Блинкен настаивал на необходимости освобождения двух американских граждан, находящихся в российских тюрьмах. Он выразил тревогу по поводу российского военного присутствия у границ с Украиной, состояние здоровья заключенного Алексея Навального, а также обеспокоенность в связи с действиями российских властей против медиакорпорации «Радио Свобода, Свобода Европы» и «Голоса Америки в России». Блинкен также подчеркнул, что администрация Байдена будет действовать жестко для защиты интересов Соединенных Штатов в ответ на шаги России, которые наносят ущерб Вашингтону или его союзникам, говорится в сообщении Госдепартамента. Россия и Украина ведут переговоры об организации встречи президентов двух стран. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский. О возможности такой встречи он говорил в апреле, заявив, что она могла бы состояться в Донбассе, где продолжается вооруженный конфликт. Путин в ответ пригласил Зеленского в Москву, после чего публично возможность встречи не обсуждалась. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал отрицать, что разговоры между Киевом и Москвой о возможной встрече ведутся, но сказал, что процесс идет непросто. Пока речь идет скорее о гипотетическом событии. Зеленский на пресс-конференции сказал также, что встреча с Путиным нужна, поскольку без прямого разговора с российским лидером невозможно остановить войну в Донбассе. Украинский президент также отказался давать характеристики Путина, которого многие украинские политики называют агрессором и преступником. Зеленский также выразил надежду на поддержку зарубежных партнеров Украины, но при этом отметил, что Германия и Франция в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношении России, а США могут это сделать в связи с возможной встречей президентов России и США. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл в четверг в Израиль на фоне резкого обострения израильско-палестинского конфликта в последние дни. Он проводит переговоры с руководством Израиля, в планах также встреча с премьером палестинской автономии Мухаммедом Штайе. Визит германского министра – часть усилий международного сообщества по достижению перемирия. Маас выразил солидарность с Израилем, который уже более недели подвергается обстрелам со стороны радикальных палестинских группировок из сектора Газа. Высокопоставленный представитель Хамас тем временем в четверг заявил, что перемирие может быть достигнуто в ближайшие 1-2 дня. Подробности непрямых переговоров о нем пока неизвестны. Как правило, они ведутся при посредничестве Египта. Соединенные Штаты, признавая право Израиля на самооборону, также призывает его к скорейшему прекращению огня.
Эхо Кавказа. Новости.
Отец и родственники подростка, который в одном из комментариев в Инстаграме назвал главу Чечни Рамзана Кадырова шайтаном, извинились перед ним. Видео с извинениями показал государственный телеканал «Грозный». Отец 15-летнего школьника попросил прощения за неправильное воспитание сына и пообещал заняться им всерьез. В это время сам подросток сидел рядом с отцом. Кроме того, в ролике, опубликованном телеканалом, показывают пятерых мужчин, которые называют подростка родственником и говорят, что им стыдно за его поведение. По словам корреспондента ЧГТРК, Грозный подросток родом из Дагестана, сейчас он с отцом живет в подмосковном Чехове. 17 мая во время эфира в Инстаграме Кадыров пригрозил найти и уничтожить комментатора, который назвал его шайтаном. Стали известны названия российских судов и компаний, которые администрация Джо Байдена считает участвующими в деятельности, подпадающей под санкции США в связи с сооружением газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. Они содержатся в докладе, направленном накануне Госдепартаментом в Конгресс. В список попали 4 российских судна: Юрий Топчев, Владислав Стрижов, балтийский исследователь и академик Черский. Ранее санкции были введены против баржи трубоукладчика «Фортуна». В списке также 4 юридических лица: «Коксохимтранс», владелец 2 кораблей снабжения, «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и Морская спасательная служба. Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа в Москве снизились до приблизительно 6 тысяч человек в день. Это в разы меньше, чем зимой. Чтобы привить 60% населения к осени, как планируют власти, требуется увеличить число ежедневных прививок на порядок. Такие подсчеты приводит издание «Медуза». Московские власти редко отчитываются о ходе вакцинации. Последний раз мэр Сергей Собянин 14 мая рассказал об иммунизации 1 300 000 жителей города. Суд в Москве приговорил к 4 годам лишения свободы участника, прошедшей 23 января акции протеста на Пушкинской площади. Евгения Есенова признали виновным в применении опасного для здоровья насилия к представителю власти. О приговоре сообщает МБХ Медиа.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Парламент Грузии и его западные партнеры подводят первые итоги выполнения соглашения по выводу страны из кризиса. Партия власти и оппозиция месяц назад при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля подписали документ, предусматривающий широкомасштабные реформы избирательной и судебной систем. Сегодня посол ЕС в Грузии Карл Харцель позитивно оценил первые шаги в этом направлении и напомнил нацдвижению, что от него тоже ждут вхождения в парламент. Но лидеры бывшей партии власти не спешат с ответом. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Документу Мишеля исполнился месяц. Такую дату не принято отмечать, но с учетом того, как долго и трудно к нему шли грузинский политический истеблишмент и западные партнеры, а вместе с ними и пребывающая в отчаянии из-за пандемии и шестимесячного политического кризиса страна, вопрос, каковы первые итоги спустя месяц, возник естественным путем. Он тем более актуален, когда крупнейшая оппозиционная партия нацдвижения вовсе не торопится присоединяться к соглашению между партией власти и оппозицией о выводе страны из кризиса, предложенному председателем Евросовета Шарлем Мишелем. О том, что документ подразумевает присоединение всех политических сил, напомнил сегодня посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель. В остальном европейский дипломат доволен тем, как парламентское большинство и прервавшая бойкот оппозиция сотрудничают согласно документу Мишеля.
Осуществление этого соглашения имеет фундаментальное значение. Я позитивно смотрю на все это. Ответственны как оппозиция, так и правящая партия. Идет процесс перераспределения ответственности, и это уже реальный шаг для того, чтобы парламент заработал в полном составе. Мы ждем решения нацдвижения. Надеемся их увидеть в парламенте. Очень важно, чтобы они участвовали в обсуждениях.
Но в нацдвижении с ответом не спешат. Освободившийся благодаря соглашению Мишеля 10 мая из заключения, лидер партии Ника Мелия попросил время для консультации со всеми членами партии. А 4 дня назад он отправился в Киев, чтобы посовещаться по этому вопросу и с основателем нацдвижения Михаилом Саакашвили. Но ответ на этот вопрос и сегодня. Тайна за 7 печатями. Ничего нельзя понять из по видеокомментарию, который на своей странице Facebook 18 мая обнародовал Михаил Саакашвили. Без конкретики, только слова радости по поводу того, что к нему приехал настоящий герой Мелия, что он третий президент, гордится тем, что не Камелия его соратник, и что грузинский народ обязательно скоро победит вместе с ним и Мелия. Но представители грузинской мечты все же задели слова Саакашвили.
По моему мнению, Ника уже победитель, потому что его не смогли сломать, и он вообще развеял страх тюрьмы, страх репрессий и давлений, что существовало столько лет. Когда человек создает такой стандарт, другие обязаны следовать его смелости. Это переломный момент новейшей истории Грузии. Новая сила дана всему нашему народу.
Вице-спикер Гия Вольски в ответ напомнил о кровавых годах правления Саакашвили и нацдвижения.
Люди давно утеряли страх тюрьмы. Не из-за мели, а из-за того, что там больше не подвергают пыткам и не задевают их человеческие достоинства. Как это было во время правления Саакашвили, активной частью которого был и Мелия, и другие многие политики.
Что же касается вопроса, войдет нацдвижение в парламент или нет, то его в правящей силе уже не считают актуальным. И как на днях предположил председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе, отсутствие нацдвижения в парламенте даже сыграет на руку грузинской демократии. Этот вопрос теряет актуальность и у парламентской оппозиции. Положительного ответа там ждали сразу после освобождения Ники Мелия из-под стражи. Ведь этот вопрос в соглашении Мишеля оказался благодаря настойчивости и единству оппозиции. А вчера и проблема конституционного большинства разрешилась без вхождения в парламенте нацдвижения. После того, как Европейская Грузия отказалась идти в парламент, прошедший по ее спискам депутат Тариел Накаидзе покинул партию и занял депутатское кресло. Таким образом, он стал тем 113-м народным избранником, без которого конституционные поправки парламент не сможет принять. А они являются ключевым моментом в реформе избирательной системы, по которой должны пройти в октябре местные выборы. Если на них грузинская мечта получит меньше 43% голосов избирателей, она по документу Мишеля обязуется провести досрочные парламентские выборы, чего и добивалась оппозиция. И в процессе принятия законопроекта по поправкам в избирательный кодекс власти и оппозиция проявили слаженную работу. Спорным является лишь вопрос главы ЦИК Тамаржвания. Оппозиция настаивает на ее смене, хотя этот вопрос, благодаря другим масштабным изменениям, не станет камнем преткновения, сказал лидер единственной пока оппозиционной фракции Лелу партнерства для Грузии Бадри Джапаридзе.
Тамаржвания не сможет провести выборы. Выборы проведет новая избирательная администрация. У оппозиции во всех избиркомах дополнительно будут 8 представителей. Так что это радикальное изменение. И хотя этого нет в документе Шарля Мишеля, мы бы хотели, чтобы глава ЦИК Тамаржвания заново баллотировалась на эту должность новыми правилами, которые, согласно документу Мишеля, прописаны для набора новых членов администрации.
Возможно, этот спор разрешит Венецианская комиссия. Парламент Грузии после завтрашних комитетских слушаний намерен отправить на оценку экспертам Совета Европы пакет поправок. Их утвердят в июне. А до этого парламент намерен приступить и к реформе судебной системы, что также является ключевым пунктом соглашения. И хотя большинство оппозиционных депутатов считают важным присутствие нацдвижения в законодательном органе, они тем не менее отмечают, что оно теперь только в интересах самой партии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К другим темам дня. Группу мониторинга аппарата народного защитника Грузии не пускают в Ненацминский детский пансионат. В пансионате, находящемся под патронажем патриархии, проживает более 50 детей. Никто не знает, кто дал распоряжение не впускать в учреждение представителей аппарата омбудсмена. Как на это реагируют власти, расскажет Анастасия Славинская.
Перед представителями аппарата омбудсмена не в первый раз закрывают двери пансионата. Группа мониторинга была там и месяц назад. И тогда также была вынуждена уехать ни с чем. Заместитель народного защитника Эко Схиладзе говорит, что столь крупные учреждения, а в ненацминском пансионате проживает 56 детей, сами по себе подразумевают нарушение прав детей, потому что говорить о создании среды, приближенной к семейной, в них не приходится. Именно поэтому проверка пансионатов такого типа столь важна, говорит Схиладзе. В то же время, по информации аппарата омбудсмена, в течение почти года в этот пансионат не пускали даже соцработников и позволили им войти туда только после того, как история приобрела огласку. Последний раз представители народного защитника смогли проверить учреждение в 2018 году, до этого в 2015. В ходе нашего мониторинга был выявлен ряд нарушений разного типа, таких как вопрос социальной интеграции, к примеру. Даже в школу дети ходят только с сопровождающими. Это в ходе вчерашнего визита нам подтвердили и в школе. Также речь идет о различных формах физического наказания, о строгом стиле воспитания. Впрочем, здесь также следует отметить, что государство в рамках мониторинга вопросов, касающихся лицензирования, также идентифицировало нарушения разного типа. Среди них завышенная количество детей, размещенных в комнатах, количество приемов пищи, вопросы защиты детей от инфекционных заболеваний и так далее. Сказала заместитель народного защитника Эхо Кавказа. Представители пансионата накануне отказались впустить группу мониторинга, заявив, что таково распоряжение их руководителя. О том, что народному защитнику удастся попасть в пансионат только через его труп, заявил епископ Схалдский, владыка Спиридон, еще месяц назад, сразу после того, как группу мониторинга не впустили в учреждение первый раз. Позднее, в ходе одной из проповедей, он использовал гомофобную риторику в обращении к народному защитнику и снова сказал, что омбудсмену путь в пансионат закрыт.
Мое личное мнение, что таких людей не то что в детский дом, их в порядочную семью пускать нельзя, они осквернят ее. За души этих детей, за их судьбу, я несу ответственность перед Богом. И я считаю, что пускать в детский дом людей из того учреждения, которое требует узаконить однополые браки в Грузии, это тяжелейшее преступление. Это осквернение той святости, которая витает там.
7 мая на основании обращения НПО «Партнерство за права человека» Комитет ООН по правам детей поручил властным органам незамедлительно обеспечить проведение проверки ненацминского пансионата. В аппарате народного защитника полагают, что государство не выполнило своих обязательств, потому что и после этого, в частности вчера, 19 мая, им не удалось попасть в учреждение. Сегодня глава Минкульта Тея Цулкяни заявила, что будет хорошо, если народного защитника пустят в пансионат. Мы знаем, что соцработники были там. Если будет необходимо что-то исправить, соответствующее ведомство сделает это при сотрудничестве с церковью. Я лично не знакома с этим детским домом, но знакома с похожим учреждением, находящимся в Батуми. Хочу сказать вам, что была там не раз, и лично я, не забывайте, будучи специалистом по правам человека, ни одной проблемы там не увидела. Заявила Тея Цулкяни. Анна Абашидзе, представляющая НПО «Партнерство за права человека», ответила министру в эфире телекомпании ТВ «Первели». Она говорит, что не ожидала услышать от Теи Цулкяни то, что услышала. Калбатону Тея, вы ведь прекрасно знаете о тех решениях Страсбурга, которые прямо называют дискриминацией детей, их нахождение в интернатах крупных размеров. Вы ведь хорошо знаете директиву Евросоюза, в которой сказано, что ни одна страна не сможет стать членом Евросоюза, если в ней существует хотя бы один детский дом. Вам лучше меня известны резолюции ООН, которые прямо называют детские дома злом. Вы лично знакомы с европарламентариями, которые выросли в детских домах и вспоминают их как кошмар, который не могут завыть. Я знаю, что вы все это знаете, и я хочу, чтобы религиозный рационализм не дал вам потерять ту человечность, которая, я знаю, у вас была когда-то. В конце нулевых в Грузии практически повсеместно были упразднены крупные детские дома. В качестве альтернативы им были созданы дома малого семейного типа и внедрена практика воспитания детей в семьях по доверенности. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Как устранить существующий перекос среди выпускников вузов в пользу экономистов и юристов и привлечь больше сегодняшних школьников в технические и естественно-научные профессии? Это одна из целей абхазского проекта «Ауасхыр Фундамент», на пресс-конференции руководителей которого побывал сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Этот рефрен из стихотворения 1959 года «Физики и лирики» поэта Бориса Слуцкого до сих пор вспоминается порой на постсоветском пространстве, хотя реальность за минувшие 60 с лишним лет кардинально изменилась. По крайней мере, нередко звучат сетования на переизбыток выпускников гуманитарных вузовских факультетов и дефицит специалистов естественно-научных и технической направленности. В Абхазии эти сетования весьма распространены. Можно сказать, что устранение этого перекоса является одной из важнейших целей проекта «Ауасхыр», с абхазского можно перевести как «фундамент», популяризации естественных наук среди школьников и их родителей. Сегодня на пресс-конференции в Сухуми руководитель проекта, 24-летний шестикурсник Абхазского госуниверситета Валерий Джинджолия, рассказал о нем так.
Какие ряд мероприятий на двух направленностей. Первая направленность – это работа со школьниками, отбор определенного количества школьников по школам Сухума и дальнейшее обучение их некоторым базовым таким метазнаниям по предметам естественной направленности, естественно-научной направленности. Второе направление деятельности – это проведение ряда публичных выступлений различных форматов. Это от диалога с публикой до выступлений и открытых экспериментов в лабораториях с вовлечением слушателей.
Нынче мыслится пилотный проект. В конце мая планируется отбор по итогам анализа представленных анкет 30 школьников 7 и 8 классов, пока только столицы Абхазии, для обучения по трем фундаментальным направлениям естествознания – физики, химии, биологии. Дети будут учиться экспериментировать и исследовать. Работа со школьниками будет начата к середине лета, а публичные мероприятия стартуют уже в скором времени. И первой темой для обсуждения станет вакцинация от коронавируса. В рамках проекта будут проводиться публичные выступления известных ученых и врачей республики, открытые интерактивные лабораторные занятия с непосредственным участием публики, беседы на интересующие темы в области медицины, биотехнологии, генетики, экологии, химии, нутрициологии. Будут устраиваться квесты, естественно, научного формата, по результатам которых победители получат призы. Проект поддержал благотворительный фонд «Амшера», в переводе с абхазского «Удача». Содиректор фонда, заместитель директора Сухумского дома юношества Аида Ладария рассказала.
Фонд «Амшера» уже на протяжении 12 лет поддержит инициативы, которые несут в наше общество инновации. А цель этого проекта, с нашей точки зрения, вот Валера так скромненько говорит об этом, повысить в обществе интерес вообще к процессу образования, к процессу обучения. Работать всю жизнь в нелюбимой профессии, в нелюбимом каком-то деле – это очень плохо. Поэтому мы поддержали этот проект, и в нем очень много действий, которые могут принести… Проекты же разные бывают. Есть результат проекта многолетний, да, надо ждать. А тут будет видно сразу по глазам детей, по глазам даже родителей, живой интерес к тому, что происходит действие какое-то. То есть вот эти площадки, которые будут в городе, да, и в доме юношества, они будут какие-то занятия проходить. И после войны наглядных пособий в школе почти нет. Нету химикатов, нету никаких там, я не знаю, подсобных, да, лабораторных занятий. Вот поэтому этот проект нас очень привлек. В нем основная цель – это пробудить интерес и к естественным наукам. Потому что скоро у нас в стране не останется никого, кроме экономистов и юристов.
Одна из журналисток высказала предположение.
Кажется, вот ситуация с пандемией, с коронавирусом, она подстегнула, в том числе повлияла на этот выбор такого проекта.
Нет, я скажу, что проект был представлен фондом «Амшера» до пандемии, и он должен был начаться. Пандемия как раз помешала.
Кандидат биологических наук Лариса Ахуба сказала о том, какие коррективы внесла пандемия. Нам сложнее выполнять этот проект, потому что мы первоначально планировали прийти в школы, отобрать там детей. Сегодня это будут открытые площадки в парках города. По договоренности с мэром нам предоставляются парки на выбор. Там будут проводиться открытые лабораторные занятия. Через социальную сеть, средства массовой информации мы будем объявлять об этих занятиях и надеемся, что это вызовет интерес. Конец цитаты. Виталий Шерия специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Что привело к большому урону для экономики Абхазии? Война или власть опытных управленцев в самопровозглашенной республике? Можно ли привлечь экотуристов в абхазские села, где до сих пор бытует традиционный уклад? И об аншлагах в абхазских театрах пишут абхазские СМИ, с которыми для вас ознакомилась Анаит Гагарян.
Чиновники должны отвечать перед народом о происхождении своих средств. Это вопрос не только экономики, но и принципа. Мы ждем сессии и решения вопроса, написал на своей странице Facebook лидер инициативной группы за принятие антикоррупционного закона о декларировании доходов госслужащих и депутатов Астамур Какалия. Общественный деятель уточнил, что он родился спустя 31 год после Великой Отечественной войны. Но тогда никто не говорил о том, что трудности быта 76-го года связано с войной. Руина и нищета не столько потому, что была война, а больше из-за массового хищного отношения наших чиновников к ресурсам собственной страны и российской помощи. В 93-99 годах у нас еще были здравницы, станки, площади, строения, плантации и даже сырье чайных фабрик, кожзавод, кондитерская, сухомприбор и так далее. Урон, нанесенный бандитами Иосилиани, Китавани, Каркарашвили и прочими мародерами по экономическим показателям, ничем не отличается от такого же, по сути, урона, нанесенного опытными управленцами и их фанатами в народе. Но если иностранные мародеры встретили организованный отпор, то в отношении опытных управленцев полный карт-бланш уже 20 лет. Парламент Абхазии и исполнительная власть могут начать, и я надеюсь, начнут наведение законности с закона о декларировании, заключила Стамур Какалия. Агротуризм последние годы стал популярным видом отдыха. Заместитель министра туризма Дата Каджа в интервью Общественной пресс рассказал, что в последнее время часть туристов предпочитает проводить свой отпуск в сельской местности. В Абхазии такой вид туризма, как агротуризм, находится на стадии формирования. Есть небольшие предприятия туристической отрасли и экскурсионные фирмы, которые пропагандируют данный вид отдыха, но активная работы в этом направлении пока не ведется. По словам Каджая, в Абхазии имеются хорошие перспективы для решения агротуризма. У нас немало сел, где сохранился традиционный уклад жизни. Они удобно расположены с точки зрения транспортной доступности. В селах много земель сельскохозяйственного назначения, благоприятные природные условия. Немаловажное значение имеет и близость к объектам курортной индустрии и объектам турпоказа, а также отсутствие языкового барьера. Такие виды сельскохозяйственной деятельности, как цитрусоводство и виноградарство, также привлекательны для людей, предпочитающих агротуризм, отметил Каджа. Он уверен в том, что развитие агротуризма в Абхазии даст возможность, во-первых, повысить уровень и качество жизни сельского населения, во-вторых, создаст новые рабочие места и увеличит поступление в местные бюджеты. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью заместителя генерального директора Абхазского государственного драматического театра Шариды Тужба. Она отметила, что уровень интереса граждан к театру заметно изменился за последние годы. Когда я только начинала свою деятельность, бывало, что на сцене было больше людей, чем в зрительном зале. Для меня это было самое страшное. Когда не было зрителей, я испытывала огромный стресс. Мы преодолели эту проблему. Сейчас проблемы со зрителем нет. Например, наш спектакль «Ромео и Джульетта» был представлен в театре уже 17 раз, и каждый раз он был аншлаговым. Я могу с уверенностью сказать, что после войны такого наш театр еще не видел. Для нас это маленький успех, отметила Шарида Тужба. Она уточнила, что у них много проектов. Это «Голос театра», стихи в записи, которые можно послушать на набережной Сухума, радио театра, подкасты. Это международная площадка, куда начали записывать стихи, лекции. На этой площадке можно послушать и сказки для детей. Однако пандемия и ее последствия сказались на работе театра отрицательно. С марта прошлого года он полноценно не работает. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий 19 мая 2021 года в 20 часов 00 минут по подозрению в совершении убийства гражданина Ардзинба Кемала Надарьевича, имевшего место 18 мая 2021 года, задержан гражданин Республики Абхазии Пилия Батал Надарьевич, 1992 года рождения, сообщается на сайте прокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия. Делегация из самопровозглашенной республики Южная Осетия отправится в среду 22 мая в Сирийскую Арабскую Республику в качестве международных наблюдателей за ходом президентских выборов. Как сообщило информагентство РЕС, спикер парламента республики Алан Таддаев, делегация состоит из 6 человек. В составе делегации, по словам спикера, 2 представителя законодательного органа, 3 представителя администрации президента и 1 представитель МИД. Делегация едет в качестве международных наблюдателей на президентские выборы 26 мая, сказал Таддаев. Сегодня же завершается визит президента самопровозглашенной республики Абхазии Аслана Бжания в Сирию. Как сообщает пресс-служба абхазского президента, утром во временную резиденцию Аслана Бжания в Дамаске прибыл президент Сирии Башар Асад. Он пригласил Бжания на официальный завтрак. Пресс-служба указывает, что в знак особого уважения за рулем автомобиля, на котором Бжания и Асад отправились в ресторан, находился сам сирийский лидер. Бжания поблагодарил Башара Асада за радушный прием, оказанный ему и всей абхазской делегации. Особо теплое отношение к Абхазии со стороны народа и руководства Сирии мы ощущали каждую минуту нахождения на вашей земле, сказал Аслан Бжания. Уверен, что результаты официальных встреч принесут взаимную выгоду гражданам Абхазии и Сирии. Президент Сирии передал народу Абхазии пожелания мира и благоденствия. Я еще не был в Абхазии, но уже по ней скучаю, цитирует Башара Асада, пресс-служба абхазского президента. Концерн BioNTech Pfizer подтвердил, что готов поставить Грузии 1 миллион доз вакцин от коронавируса. Об этом американская фармацевтическая компания заявили телекомпании «Формула». Аналогичную информацию распространяет грузинский портал «Табула». Компания не уточняет дату поставок. Ориентировочный срок, названный ранее премьером Ираклием Грибашвили, третий квартал 2021 года. Глава правительства заявил, что несколько раз общался по телефону с руководителем Pfizer. Отец футболиста казанского «Рубина» Хвичи Кварацхели, Бадри Кварацхели, заявил грузинскому порталу «Спортал», что полузащитник покинет российский чемпионат уже летом. Уверяю вас на 100%, что Хвичи обязательно уйдет из «Рубина» летом. Пока не буду говорить, в какую команду он перейдет. Идет разговор со многими клубами, ребенок отдохнет и спокойно сам решит, где ему играет, заявил Бадри Кварацхели. Между тем, казанское издание «Бизнес Онлайн» пишет, что в «Рубине» уже не скрывает, что переговоры по Хвичи идут полным ходом. В завершившемся сезоне российского чемпионата по футболу Кварацхели провел 23 матча, в которых забил 4 мяча и дал 8 голевых передач. Совместно грузино-израильское предприятие к концу текущего года начнет производить в Грузии автоматическое огнестрельное оружие типа М4, американские штурмовые винтовки.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Горячая фаза палестино-израильского конфликта продолжается уже вторую неделю. Пока стороны обмениваются ракетными ударами, мир разделился на два лагеря – тех, кто поддерживает Израиль, и тех, кто сочувствует палестинцам. Не миновала тенденция и Грузию. Владимир Унанянц попытался выяснить симпатии грузинского общества и их причины.
Израиль и Хамас могут договориться о перемирии в ближайший день-два, об этом сообщил Муса Абу Марзук, заместитель главы политбюро группировки, управляющей сектором Газа. Но если противоборствующие стороны близки к тому, чтобы хотя бы на время прекратить противостояние, то условные лагеря их сторонников по всему миру мириться не хотят. И Грузия не исключение, правда, в стране не наблюдается массовых акций. Тем не менее, жители страны выражают свое отношение к конфликту. В Тбилиси акции все же состоялись, правда, сочувствующих палестинцам обошли вниманием практически все СМИ. Митинг, организованный арабскими студентами грузинских вузов, прошел почти незамеченным. Сторонникам Израиля повезло больше. Еврейская община Грузии довольно сильна и многочисленна. Да и совсем недавно, всего несколько лет назад, страна отмечала 26-вековую дружбу грузинского и еврейского народов. Один из организаторов акции в поддержку Израиля, Георгий Бернштейн, считает, Грузия, имеющая многовековую дружбу с еврейским народом, должна встать рядом с Израилем в его борьбе с терроризмом.
Израиль стал объектом нападения террористов. По Израилю выпущены тысячи ракет. Мы, граждане Грузии, организовали акцию, чтобы выразить солидарность этой мирной стране, которая вынуждена защищаться от террористов.
Схожей позиции придерживается известный в Грузии певец Мераб Сепашвили. Он также был на акции.
То, что происходит сейчас в Израиле, это террористический акт. Это необычная война. Это терроризм. Израиль ни на кого не нападает. Всему виной террористическая группировка Хамас.
К слову, акция солидарности с Израилем не собрала большого количества народа, но при этом сама тема палестино-израильского конфликта, хоть и кажется не слишком касающейся Грузии, тем не менее вызывает серьезные дискуссии в обществе. Причем дискуссии не только по самому вопросу, но и по аналогиям и параллелям с регионом Южного Кавказа. В частности, 19 мая организация «Грузинские студенты за свободу» организовала на эту тему онлайн-конференцию, в которой приняли участие учащиеся местных вузов, гражданские активисты и представители экспертного сообщества. В ходе дискуссии один из участников отметил, на его взгляд, сходство того, что делает Израиль, с тем, что делает Россия. При этом в Грузии почему-то в основном поддерживают Израиль.
У меня создается впечатление, что Израиль поступает с палестинцами, как Россия поступает с грузинскими жителями Гальского района. Палестинцев планомерно выдавливают, заселяя на эти земли еврейских поселенцев.
Дипломат и эксперт по международным отношениям Гия Джапаридзе считает, что в таком сравнении есть определенная логика. Правда, прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо хорошо изучить природу каждого конфликта. Потому что то, что кажется естественным и логичным на первый взгляд, при внимательном рассмотрении может получить совершенно неожиданные оттенки. При этом Джапаридзе подчеркивает, что Грузии стоит сохранять в этом конфликте нейтралитет.
Исходя из истории дружеских и родственных связей, естественно, что симпатии большинства граждан Грузии на стороне Израиля. Эти связи есть. Также надо учитывать и то, что Хамас признает независимость Абхазии и Цхинвальского региона. И, соответственно, негатив в отношении Хамаса существует по определению. Когда враждуют с одной стороны твой исторический друг, а с другой представитель недружественного тебе лагеря, то, естественно, ты будешь тяготеть к поддержке друга. Если смотреть на ситуацию эмоционально, необдуманно, то мы получим то, что и видели. I stand with Israel и так далее. Но если подходить к вопросу осознанно, то мы должны быть очень осторожными, потому что у нас есть свои проблемы и свои конфликты.
Причем проблемы и конфликты не только в разрезе абхазского и юго-осетинского вопросов. Недавние события в Дманисе показали, насколько зыбкой может быть этно-религиозная почва, на которой строится представление о толерантной Грузии. А если вспомнить также не столь давнюю пресловутую проповедь митрополита Кутаиси Гайтани, члена Священного Синода Грузинской Православной Церкви Иоанна Гамрекели, в которой тот назвал евреев поколением неверных под видом свободы слова клеветавших на церковь, и сопоставить с количеством тех, кто идеи митрополита поддерживает, причем на самых разных уровнях, то картина окажется не столь однозначной. Особенно учитывая деятельность и лозунги таких организаций, как «Грузинский марш» или новообразованной политической силы бизнесмена Левана Васадзе. При этом, по мнению наблюдателей, стоит отметить интересный факт. Если в мировом масштабе Израиль проиграл войну акций, то в Грузии, наоборот, выиграл. Число пользователей грузинского сегмента социальных сетей, украсивших свои фото профиля израильским флагом и надписью «I stand with Israel», явно доминирует над теми, кто поддерживает палестинцев. Но если копнуть поглубже, то условный расклад сил может оказаться совершенно иным. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Хинвали, где активно обсуждают отказ парламента в лишении неприкосновенности двух оппозиционных депутатов Александра Плиева и Давида Санакоева. Ни один из присутствовавших на заседании депутатов, включая их политических противников, не поддержал представление генпрокурора об уголовном преследовании коллег по парламенту. Что это было? Объявление перемирия с оппозицией? Проявление профессиональной солидарности? Или у этого решения есть иные мотивы? Мнение юго-осетинских экспертов у Мурада Гулькимухова.
Напомню, Давида Санакоева обвиняли в клевете, которую он якобы допустил во время своей предвыборной агитации 3 года назад. Александра Плиева в служебном подлоге и подделке документов, которые, по версии следствия, он совершил 16 лет назад. Из 30 присутствовавших депутатов против лишения неприкосновенности Александра Плиева проголосовали 17, 13 воздержались. По Давиду Санакоеву 18 проголосовали против, остальные также воздержались. По мнению бывшего спикера парламента Станислава Кочеева, скорее всего, воздержались политические оппоненты депутатов, представители партии власть. Есть несколько причин, по которым они не могли себе позволить поддержать депутатов голосованием против лишения их неприкосновенности. Например, чтобы таким образом не продемонстрировать необоснованность претензий генпрокуратуры или истцов по делу. А может, они не хотели, чтобы их голосование выглядело как бы наперекор воле руководства. Но и поддержать преследование своих коллег они тоже не могли, говорит Станислав Кочеев.
Как мне кажется, по которому эти депутаты воздержались или голосовали против. Я думаю, просто как солидарность, потому что может касаться любого из них, если в первый раз в истории нашей республики создаться такой прецедент лишения неприкосновенности депутатов, что это уже комком и дальше пойдет. И каждый думает прежде всего о себе. И, собственно, и поэтому я думаю, здесь появилась какая-то солидарность депутатов со своими коллегами. У них всегда срабатывает эффект самозащиты. Это естественный процесс, когда думают люди о своем будущем, это всегда так было. А в те времена было и при мне, до меня и после меня.
То есть никаких других причин? Это не может быть, например, признаком замирения сторон совместным преодолением кризиса?
Я думаю, все баталии впереди, потому что их причины не были развеяны, их причины не были исчерпаны. Вот поэтому еще впереди, я думаю, к президентским выборам накал будет нарастать.
По мнению политолога Дины Алборова, объяснять или прогнозировать действия такой закрытой от общества власти – дело неблагодарное. Мы не знаем и далеко не всегда понимаем логику принимаемых властями решений, в чем их мотивы, как они себе представляют картину происходящего вокруг них, чем они руководствуются. Но применительно к этой истории, считает Дина Алборова, рассуждать о мотивах нет смысла. Зато можно констатировать, чем бы ни руководствовалась фракция власти в парламенте во время голосования, был ли это такой тихий бунт депутатов или, наоборот, выполнение предписаний партии начальства, решение получилось на пользу правящей команде, говорит Дина Алборова.
Это правильное действие со стороны власти, потому что это политически выгодно сегодня, во всяком случае, когда страна стоит на пороге двух больших судебных процессов. Я имею в виду дело Джабиева и дело о покушении на министра внутренних дел. Я думаю, что ожидают довольно скандальные судебные разбирательства. И то, что нас ожидает еще в скором будущем, это за президентские выборы. Вот в такой ситуации невыгодно разогревать публику. Тем более дела провальные, потому что, во-первых, есть срок давности, его еще никто не отменял.
По статьям, которые инкриминируются Александру Плиеву, срок давности истек более 10 лет назад.
Ну и, скорее всего, как я могу предположить, во всяком случае, по Санакоеву, да, это дело, оно довольно щепетильное будет, потому что перед судом должен предстать председатель Верховного суда в качестве истца. Я думаю, что сейчас это не то состояние, где можно вот таким образом вообще идти на риск и возбуждать у людей такие отрицательные эмоции.
Вы считаете, что случись эти процессы, они не смогли бы скомпрометировать депутатов в глазах общества?
Все-таки я предполагаю, что как бы судебное расследование, в каком бы рамке оно ни велось, все равно в свете недавних событий и той позиции, которой занимали эти депутаты, все-таки настроение населения, людей, общественности, они будут на стороне Санакоева и Плиева. Поэтому это, я думаю, что это наиболее оптимальное решение не снимать депутатскую неприкосновенность. Это ничего бы не дало, кроме больших потерь, особенно вот в ситуации предвыборной.
В самом деле такое впечатление, что уголовные дела против депутатов Санакоева и Плиева положили на полку. Напомню, генпрокурор направил представление на них почти полтора года назад. Парламент не спешил с его рассмотрением, а после гибели Инала Джабиева об этих уголовных делах и вовсе как будто забыли и не стали больше к ним возвращаться. Наверное, чтобы не усложнять кризисную ситуацию в республике еще больше. Очевидно, об этих делах не вспоминали бы и дальше, но на рассмотрении представления настояли сами депутаты. Они таким образом решили разобраться с нависшей над ними угрозой уголовного преследования и расставить все точки над «и». Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Южной Осетии вспоминают жертв Зарской трагедии. Ровно 29 лет назад на Зарской дороге были расстреляны 33 мирных жителя, в том числе женщины, старики и дети. Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, что они помнят или знают об этом дне.
Сегодня годовщина Зарской трагедии. Вы помните этот день? Каким вы его запомнили?
Помню. Я была совсем маленькая, я его плохо помню. Я помню, как моя мама переживала. Помню, что все в ужасе были, все плакали. Тогда люди были, наверное, намного чувствительнее, что ли. Так смутно помню, что они такие нервные, дерганные, бегали там, плакали. И я смутно помню, как мама с папой, еще там соседи сели в машину, поехали в больницу посмотреть, нет ли там кого из знакомых, близких, родственников. Но там были у нас родственники. Вот. К этому я сейчас вспомнила. Хавребов Сурен там был со своей женой. И жена у него там погибла, и сам. Вот это я помню.
Помните ли вы этот день? И если не помните, то что об этом знаете?
У меня еще не было тогда, но родители мне рассказывают, так же, как и, думаю, всем детям. Моя бабушка должна была в тот день поехать со своими детьми тоже по этой дороге и с соседями, но их что-то остановило, во-первых, плохое самочувствие, и они решили остаться и поехать на следующий день. Бабушка рассказывает дедушке.
Ну, конечно, кто не помнит этот день. Я тоже помню, как все были в ужасе, как все ехали в больницу, смотрели, как их привезли, как люди плакали там. А потом, как пересказывали, кто там был. Из нашей деревни тоже там были. Знакомые у меня тоже там были. Вот это я точно помню. Это была, на самом деле, большая трагедия для Южной Осетии. После этого мы поехали. После этого, вы представляете, после этого. Но в этот момент мы были здесь. Наверное, это судьба. Не дай бог, чтобы когда-нибудь Южная Осетия испытала вот что-то подобное.
Вы помните этот день?
Я не помню этот день. Единственное, что я помню, это рассказы мамы. Она рассказывала то, что наш сосед должен был поехать в Владикавказ со своими родственниками. И в итоге, единственное, что потом мы увидели, это окровавленная машина Нива. Она была полностью в крови. Я не знаю даже, что сказать на этот повод. Мы были все в шоке. Мы были все в шоке. И до сегодняшнего дня все вот эти вот воспоминания у моих родителей, они рассказывают, они со всеми переживаниями, как же в тот день, они говорят, что время не лечит, это все остается, и эта боль, эта скорбь останутся навсегда. Так что я думаю, что осетинский народ должен помнить этот день. И
сегодня годовщина Азарской трагедии. Помните ли вы этот день?
Я помню этот день, несмотря на то, что я была маленькая, буквально после Зарской трагедии, по-моему, на второй день мы тоже выехали в ту сторону, потому что это была единственная, наверное, дорога на тот момент, и очень сильно обострилась обстановка, поэтому отец решил нас отправить в Северную Осетию, Вот. Я помню эту очень напряженную, негативную атмосферу в городе, но после царской трагедии все были как в воду опущены, потому что, ну, по жестокости еще надо, наверное, поискать. Это был очень страшный день. Не надеюсь, в будущем такое больше не повторится. Чтобы такого больше не произошло, наверное, надо об этом говорить в назидании.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
К другим темам программы. Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2021 года вырос почти до 22%, что является худшим результатом за последние 5 лет. Впрочем, по мнению специалистов, официальная статистика не вполне отражает истинное положение дел, которое пытался восстановить Ираклий Орагвелидзе.
По данным Грустата, уровень безработицы за год увеличился на 3,7%. При этом в городах этот показатель составляет 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в сельской местности – около 0,5%. Примечательно, что доля наемных работников в первом квартале 2021 года составила около 70% от общей численности занятого населения. Остальное пришлось на долю самозанятых, в том числе сельских граждан, владеющих наделами земли, которые, согласно статистике Грустата, автоматически считаются трудоустроенными. Кроме того, крайне расплывчатые критерии с так называемым неформально трудоустроенными гражданами, которые работают без контракта, к примеру, таксисты, репетиторы, садовники и так далее. Все это, по словам декана школы экономики университета Кавказа Сосо Берикашвили, создает искаженную картину, так как методология подсчета уровня безработицы не учитывает некоторые важные факторы.
Люди старше 15 лет, занятые поиском работы, считаются безработными. Методология дает неполную картину, в особенности на селе, где люди не попадают в категорию экономически активного населения, так как, согласно опросникам ведомства, кто не ищет работу, автоматически считается безработным. На деле люди потеряли всякую надежду на трудоустройство и прекратили поиски. Согласно цифрам статистического ведомства, экономически активным населением страны считается 48% граждан, а трудоустроены из них 38%. Конечно, это нереальные цифры, катастрофичное же положение в городах было ожидаемо.
Правительство проблему признают. По словам замминистра финансов Георгия Кагауридзе, пандемия увеличила уровень безработицы, из-за чего значительно возросла нагрузка на бюджет.
Конечно, рост безработицы повлиял на социальные расходы. Уровень благосостояния многих семей опустился ниже порога бедности. Им положена помощь от государства, а это дополнительным бременем ложится на бюджет. Теперь многое зависит от того, когда мы сможем жить без ограничений и насколько быстро экономика восстановится. Разумеется, большая нагрузка сохранится во всех вариантах, так как возврат к реальным параметрам 2019 года, вероятно, займет 2-3 года. Поэтому я думаю, что только к следующему году можно будет понять, продолжится ли рост безработицы.
Май ежемесячные расходы бюджета на эти цели превышали 30 миллионов лари. В 2021 году количество получающих пособие по бедности впервые в историю достигло 550 тысяч человек, или 15% населения страны. В то же время количество людей, зарегистрированных в базе данных агентства соцобслуживания, то есть тех, кто считает себя бедным и нуждающимся в помощи, превысило 1 миллион человек. Эксперты полагают, что снижение уровня безработицы будет зависеть от быстрого старта туристического сезона. Исходя из незавидных темпов вакцинации, сделать это будет непросто, считает Сосо Берикашвили.
Снижение безработицы напрямую связано с восстановлением экономики. Самый крупный работодатель из всех сегментов экономики – туристический. Это не только гостиницы, но и связанные с ней сектора – рестораны, транспорт и другое. Хотя тут я бы пока воздержался от прогнозов. Причин для оптимизма мало.
Иначе считают правительство. По прогнозу министра экономики Наты Турнава, уже в текущем сезоне туризм в Грузии можно восстановить до половины докризисного уровня, что поможет частично решить проблему занятости в стране.
Я убеждена, что туризм в Грузии восстановится быстрее, чем мы первоначально ожидали. Думаю, более 30 докризисных процентов, может быть, до 50%. Конечно, многое зависит от глобальной пандемии, но вакцинация началась. Настроение очень хорошее. Мы видим, что к нам уже приезжают многие группы из разных стран, в том числе с Ближнего Востока.
заявила министр площадки Мадридской туристической ярмарки. В плане властей открытие с лета сухопутных границ страны. Заявления об этом сегодня прозвучали на очень высоком уровне. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Последняя рубрика нашей программы «Панорама». Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились в Исландии. Оба признали наличие разногласий, но выразили готовность работать сообща. Из Вашингтона передает Владимир Абаринов.
Формальным поводом для визитов госсекретаря и министра в Рейкьявик стала ежегодная сессия региональной структуры Арктического совета. Энтони Блинкен и Сергей Лавров встретились впервые после вступления в должность президента Джо Байдена. Перед предстоящим саммитом президентов стороны провели обзор двусторонних отношений, а также глобальных и региональных проблем, в решении которых они заинтересованы. Открывая встречу, госсекретарь Блинкен сказал, что, по мнению Вашингтона, имеющиеся разногласия отнюдь не носят необратимого характера.
We seek a predictable, stable relationship with Russia. We think that's
Мы стремимся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией. Мы считаем, что это благо для нашего народа, благо для народа России и, несомненно, для всего мира. Не секрет, что между нами есть разногласия. И когда дело доходит до этих разногласий, то, как сказал президент Байден президенту Путину, если Россия будет действовать агрессивно против нас, наших партнеров, наших союзников, мы ответим. И президент Байден продемонстрировал это как на словах, так и на деле. Не в целях эскалации, не в поисках конфликта, а для защиты наших интересов. Вместе с тем, существует много сфер, где наши интересы совпадают частично или полностью, и мы считаем, что здесь мы можем работать вместе, опираясь на эти интересы. Будь то борьба с COVID-19 и пандемией, борьба с изменением климата, ядерные программы Ирана и Северной Кореи, Афганистан, есть много областей пересекающихся интересов. Мы считаем, что если лидеры России и Соединенных Штатов смогут работать вместе, мир станет более безопасным и спокойным местом, и это то, к чему мы стремимся. Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что главное, чего хочет Москва, это взаимоуважение.
Мы серьезно расходимся в оценке международной ситуации, мы серьезно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для ее нормализации. Наша позиция очень простая, мы готовы обсуждать все без исключения вопросы, при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе. Законы дипломатии предполагают взаимность, и в том числе в том, что касается ответа на какие-то недружественные действия. Самое главное заключается в том, чтобы мы старались максимально использовать дипломатические возможности, и я очень ценю, что вы демонстрируете именно такой настрой.
Помимо тем, перечисленных Энтони Блинкеном, Лавров назвал тему полноценного дипломатического представительства. Здесь, подчеркнул он, предстоит разгрести завалы, доставшиеся в наследство от предыдущих администраций Соединенных Штатов. По окончании встречи, которая продолжалась около 2 часов, Сергей Лавров выразил удовлетворение состоявшимся разговором.
Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. Завалов очень много, разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет. Мы готовы, как не раз подчеркнул президент Путин, на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов, рассматривать и решать любые вопросы, которые стоят на нашей двусторонней повестке дня и в том, что касается региональных и глобальных проблем, конфликтов, кризисов.
В пресс-релизе Госдепартамента США сказано, что стороны обсудили также проблему доступа гуманитарных организаций к населению Сирии и варианты долгосрочного политического решения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь Блинкен, говорится в пресс-релизе, выразил нашу глубокую озабоченность продолжающимся развертыванием России войск на Украине и вблизи от нее, ее действиями в отношении «Голоса Америки» и «Радио Свобода», состоянием здоровья Алексея Навального и репрессиями против оппозиционных организаций. Энтони Блинкен, кроме того, недвусмысленно заявил, что Россия должна освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они могли вернуться домой к своим семьям. Пол Уилан отбывает в России 16-летний срок в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан свою вину не признает и считает дело о шпионаже сфабрикованным. Тревор Рид приговорен к 9 годам лишения свободы за нападение на полицейских. Посол США в Москве Джон Салливан назвал суд над Ридом насмешкой над правосудием. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что администрация США разделяет эту оценку и призвала Россию быстро освободить обоих осужденных. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.